Книга «Кришна. Верховная личность Бога», глава 18, смерть Праламбасуры. Когда мы говорим или читаем о Кришне, или вспоминаем Кришну, или обсуждаем эту тему, выходит все неблагоприятное. Все, что происходит в материальном мире с нами, это действие внешней энергии. С точки зрения внутренней энергии этого не происходит. Этого не происходит с точки зрения внутренней энергии. То есть душа практически не участвует в этих событиях. Участвует через иллюзию, так можно сказать. Так же, как тот человек, который смотрит какую-то постановку, фильм, он не является участником. Он лишь сопереживает как бы, через эту иллюзию, через экран, через звук, через какие-то действия наблюдаемые. И вот душа, как внутренняя энергия, это наблюдающий, переживающий события. Но на самом деле с душой не происходит ни рождения, ни смерти. Это ясно описывается в Бхагавад-гите. Вот. На этой основе философской строится целое учение, и сейчас мы имеем новый взгляд на мир. Когда-то люди в совершенстве обладали этим знанием, как общество. Сейчас единицы, может быть, знают что-то об этом. Поэтому они сильно переживают, эти люди сильно переживают события этого мира и страдают. И как только мы говорим о Кришне, должным образом, эта иллюзия устраняется. Сегодня 18 глава, смерть Праламбасуры. После того, как Господь Кришна погасил бушующий лесной пожар, он, окруженный родными, друзьями, которые, прославляя его в песнях, а также коровами, телятами, быками, вернулся в селение Вриндаван, известное своими многочисленными стадами тучных коров. Пока Кришна и Баларама в кругу пастушков и пастушек наслаждались жизнью во Вриндаване, наступило лето. Хотя в Индии не очень радуются приходу лета из-за сильной жары, во Вриндаване лету радовались. Все, поскольку оно скорее было похоже на весну. Это было возможно только благодаря тому, что во Вриндаване жили Кришна и Баларама, которые повелевают даже Господом Брамой и Господом Шивой. Это можно понимать как физическое явление, то есть Кришна может повлиять на внешнюю энергию, но можно понимать также как духовное явление. С точки зрения духовной медитации, транса, можно не заметить жары или холода. На каком-то уровне медитации человек может уже не замечать этих вещей особенно. Собственно, для йогов это один из критериев, что йог достиг какого-то уровня, это критерий, проверка. Они могут медитировать на морозе, на открытом, или на открытой жаре. Ну, в наших регионах, северных, Казахстан – это более-менее тоже северный регион по отношению к Индии. Россия еще более северная. У нас понятие жары отличается от понятия жары в Индии, конечно. Если мы представим себе индийскую жару, то в нашем понимании это невыносимая жара. Она невыносима, нет. Мы просто не сможем там остаться. Если у нас будет малейшая возможность, мы просто уйдем оттуда. Если не будет возможности, нам придется просто это как пытку принять. Такая температура летом. Поэтому обычно в Индии лету не очень радуются люди. Жара труднее, чем холод переносится. Так говорили во Вриндаване жители местные. Когда мы были там зимой, было холодно. Там нет снега, но и там нет таких условий быта. Поэтому холодно. Там нет парового отопления, например. И в то время, может быть, даже не было кондиционеров. Ну, как-то люди одевались, там, защищались от холода. Плюс холод дает конденсат, каменные ваши стены, мраморные полы, это все мокрое становится, холодный конденсат выделяется, туманы холодные по утрам. В общем, холодно. И я спросил местного жителя одного, как вы переносите холод? Ну, я думал, что это люди южные. Наверное, им холодно зимой, очень не страдают. Он говорит, нет, холод не проблема, говорит, жара проблема. Он сказал, что жара – это проблема. Вот жару трудно переносить. Но когда Кришна и присутствует с Баларамой, кажется, что наступает весна. На определенном духовном уровне можно также видеть Вриндаван, что там круглый год весна. Там нет вот этого понятия нашего зимы и лета. Присутствие Кришны оживают чувства, поэтому весна. Во Вриндаване много никогда не умолкающих водопадов, шум которых очень приятен. И так громок, что заглушает даже стрекот цикад. Поскольку водопады щедро орошают землю Вриндавана, леса там всегда зелены и радуют взор своей красотой. Сейчас мы не увидим там водопадов, может быть. Емуна иногда очень мелкая становится летом, в жару, можно даже перейти ее просто вброд. Там по колено где-то воды остается иногда, мелеет. Вот. Но то, что мы сейчас видим, может быть, это отличается от того, что описывается здесь. Но вот изначально Вриндаван нужно помнить. Это то место, о котором мечтают все люди. Все. Это привлекает всех. Если мы увидим эту картину, мы захотим жить в Вриндаване. Каждый человек. Или хотя бы увидеть Вриндаван захочется. И как мы сказали, внешний Вриндаван изменился, а внутренний нет. Поэтому как бы с духовной точки зрения, мы приезжаем не для того, чтобы любоваться красотами и экзотикой, а для того, чтобы совершать служение Кришне в Вриндаване, можно увидеть Вриндаван. Тот изначально Вриндаван там. Внутри, в сердце мы сможем это увидеть. Поэтому практикующие преданные, которые приезжают туда впервые, просто посмотреть на Вриндаван, и когда они проникают с этим духом, они не хотят уезжать из Вриндавана. Откуда бы они ни приезжают? А если уезжают, они потом вспоминают его всю жизнь. Вриндаван. Это место Вриндавана. Жители Вриндавана никогда не страдали от палящего солнца, от нестерпимого летнего зноя. Там всегда зеленела трава, а на озерах цвели лотосы Кахлара. Не знаю, что. Кахлара, Канджа и Утпала. Тут разные виды лотосов. И ветер, разнося повсюду их пыльцу, наполнял воздух чудесным ароматом. Когда брызги воды из Ямуны, озер или водопадов касались тел жителей Вриндавана, они ощущали прохладу и потому нисколько не страдали от летней жары. То есть такой был как бы кондиционер естественный. Водопады, вот эта вот пыль поднималась, от Ямуны тоже брызги, видимо, там она тоже создавала какое-то движение, была активна Ямуна в те годы. Полна воды, представьте, там замекали, жил в большом-большом-большом озере, это был большой водоем, огромный. Вот так описывается Ямуна здесь. И достаточно было вот этой влаги, вот этой воздушной, влажной пыли от водопадов. Что касается тел, это влага, и плюс небольшой ветерок, тень деревьев. Было очень хорошо, естественно, хорошо. Вриндаван – такое прекрасное место. Там растут дивные цветы, гуляют олени разных пород, щебечут птицы. Там кричат и танцуют павлины, жужжат пчелы. И в лесу на 5 разных ладов нежно поют кукушки. Так в чем же все-таки дело? Почему Вриндаван так изменился? Ну, не в лучшую сторону, явно. Там одна пыль сейчас, очень пыльно. Не так много деревьев, как описывается здесь. Водопадов нет, Ямуна мелкая. Жара, на самом деле, изнуряет людей. Дело в том, что эти красивые идиллии природные привлекают материалистов и демонов тоже. Они это видят как объект для чувственного наслаждения. Они приходят туда наслаждаться. То есть вот какие-то пляжные там есть курорты, тоже очень красивые южные места. Любят пальмы. Пальм очень много в Вриндаване. Любят пальмы, деревья, воду, реки или океан. И там они наслаждаются. Наслаждают чувства. То есть фактически там они занимаются греховной деятельностью. Все эти южные регионы, они насыщены греховной деятельностью. А сильно осквернены людьми. Я был впервые в Абхазии в 1989 году. Абхазию я проезжал из Армении поездом. Я проезжал через Сухуми. И далее. Да, кажется так. Это был декабрь месяц. Был сезон мандаринов. Я никогда не видел до этого, как растут мандарины. Деревьев никогда не видел. И тут в декабре месяц поезд останавливается там, где нет станции. Он останавливается, потому что много людей с ведрами мандаринов подходит к полотну железнодорожному, и поезд всегда там останавливается, чтобы люди могли купить мандарины. Договариваются. Там нет стоянки. Но они договариваются, видимо, с машинистами, там как-то у них свои традиции местные. Ведрами. И я впервые увидел мандарин. Для меня было что-то, ну, редкое такое, знаете, в магазинах. А тут на улице они валяются там на земле, там падают. И тут деревья полны, их усыпано все. И рядом море черное. И тепло. В декабре месяце. И все покрыто какой-то вечной зеленью. Там тоже пальмы какие-то видел. И такая красота, и такая идиллия. Я был очарован вот этой природой именно. И потом я узнал, что там начинается война. В этом раю, то есть беспокойство. Эти места, это как яблоки раздора. Места для чувственных наслаждений. Крым, там Черное море. Всегда, вот сколько есть история, воюют за этот Крым. Это такие места красивые. И вот в Кали-югу все красивое, прекрасно, люди оскверняют чувственными наслаждениями, превращают в греховную жизнь. Поэтому Вриндаван скрывается под пылью, чтобы не привлекать материалистов. Это было слишком бы красивое место. Слишком. Когда мы ездили на Мертвое море, мы там были, по-моему, уже 2 раза в Израиле. Мертвое море — это мертвое море, буквальным образом. Там нет жизни. Там столько соли, там невозможно утонуть, его можно переплыть, это море, без лодки. Главное защитить только органы вот эти вот открытые. Не, вода держит вас, вам не нужно плыть вообще, вы можете лежать там, сидеть. Сидеть в воде можете вот так вот, сидя. Ну, там есть свои опасности, но можно научиться этому. Все выжжено. Нет растительности. Все, вы такой котлован туда спускаетесь, и там температура 45 градусов там внизу, еще жарче становится, там жарко наверху, но в котловане еще температура усиливается, и там просто тут ад такой. Такая жара страшная. Но там есть одно место, источник целебных вод. На таком холме обзор прекрасный, знаете, как вот полубоги, дар такой полубогов. Прекрасный обзор и пышно покрыт экзотической зеленью. Один такой холм, представьте. Там финиковые пальмы, там баньян, баобаб гигантский. Сказка какая-то, трава зеленая. Там есть вода, пресная вода. Там соленая вода, вы с ней ничего не сделаете. Там дно, оно белое, все кристаллизовано солью. И она прозрачная вода, в общем, ну, она целебная, поэтому люди едут туда. Но вот это пекло, соленая вода, и вот этот оазис, боже мой. И люди туда потоком идут, в этот оазис, сразу же. Населяют его, там целебные воды, плюс вот эти бассейны с целебной водой, делают какие-то кондиционеры там, комфортную максимальную температуру, и там разные виды бассейнов у них, разные там виды воды. И люди туда как пчелы на мед вообще. Рай на земле. А вокруг все выжжено, ни травинки, и мертвое море. Ни души, нет жизни. А люди стремятся в этот маленький оазис туда. Его можно пешком пройти минут за 15-20 весь. Все, все остальное выжжено. И место очень популярное, знает весь мир. Там все виды деревьев, наверное, которые есть, экзотические есть, можно увидеть. Но гулять можно только рано утром или уже вечером, когда солнце заходит. Если солнце поднимается, невыносимо, невозможно даже в тени. Ну, это какой-то сезон. Итак, Вриндаван мог бы превратиться в курортное место, вот в чем проблема. И так бы люди там жили в грехе и забыли бы Кришну. Поэтому приезжаем, там пыль. Вода соленая, пить невозможно. Кто туда поет из материалистов? Да вы что? И место дикое было сначала. Такого не видели, знаете, до такой степени, что так вот откровенно все. Вот, трупы сжигают на берегу, на открытом воздухе. А если там что-то остается, там грифы прилетают, доедают. И собаки на берегу Ямуны. Такая простая жизнь, знаете. Улочки Вриндавана красиво, но сточные канавы, канализация наружу течет с этими запахами. Тоже думаете, почему люди так делают? Это же антисанитария может быть. Вот пыль еще ветер дунет, это пыль вам в нос, а там мало ли какой микроб в Индии. Начинаете бояться. Вот. Тут замечаете, в этих канавах не все так просто. Там свиньи лежат такие большие, черные, все в этой жиже такой, знаете, которую даже смотреть невозможно. Эта свинья, надо перебегать дорогу, у вас под ногами. Боже мой. Обезьяны тоже вам не интересуются. Там. Что за жизнь во Вриндаване? Это сплошные беспокойства. То свиньи, то собаки, то обезьяны крадут у вас очки. Да, прыгает вам на плечо очень ловко. Снимает очки за одно мгновение и на забор или на крышу. Вот. Если вы не понимаете, она ускорит процесс. Значит, ломать у вас на глаза очки. Банан, таксу платить. Сейчас они договариваются с этими. С Бриджабаси договариваются у них. Как? Альянс. Они работают вместе. Никому в голову не придет, что здесь заговор такой. В общем, там своя жизнь, совершенно естественная. Что же там привлекательного? Это тоже привлекательно, так, посмотреть, как экзотику, да, вот как такой древний город. Сейчас он, конечно, более современный, там даже автомобильные пробки есть. Но Вриндаван есть Вриндаван. Этот дух Вриндавана, он внутри, остается тот же самый, даже, может быть, сильнее, потому что много проповеди стало. Много проповеди, много паломников. Храм Кришна Баларам, который Прабхупада построил, там уже сколько, много лет. 24-часовой киртан, круглосуточный киртан идет днем и ночью. И вот до пандемии, до этого момента, там народ валом валил каждый день. Сначала по выходным много людей приезжало. Потом стали приезжать каждый божий день, вечером не войти в храм. Особенно если картика, вообще в другие дни. Стало местным популярным. И Вриндаван, вообще этот как бы дух, что вот приезжает преданность всего мира, это движение распространяется, дух Вриндавана пошел вот распространяться в эти места материалистов, в греховные места, все уголки как бы планеты. Оживили все храмы Вриндавана, тоже стало много паломников. Весь Вриндаван стал таким, там уже вот трудности с распределением там транспорта, когда вот паломники съезжаются, и как-то распределить, расселить, там гостиницы нужны, вот там все это строится. Уже город целый вырос, большущий. И один очень-очень богатый садху, который уже ушел, миллиардер, наверное, очень богатый садху, был известный. Он там построил Прем-мандир это храм любви, он назвал его, но это храм красоты. Он так и сказал, как мне передали, что он хотел построить что-то самое красивое. И это он сделал. Из белого мрамора. Неслыханную красоту. Люди просто приходят туда даже не в храм, а посмотреть эту красоту. Там достаточно большая территория, она заполнена удивительно, потому что в высшей степени он сделал это, оплатил, видимо, вот этими деньгами, и там лилы Кришны больше натуральной величины. Холм Говардхан поднимает. Все это сделано, представьте, в скульптуре. Гигантский холм, прекрасные там формы Кришны, Бриджабаси, там коров, все как живое, там приходите, начинаете участвовать, чувствовать. И музыка, эти мантры включаются, фонтаны. Там, где водоем, там калия, огромные змеи, там Кришна танцует. И целый склон, представьте, диорамы перед вами. Вы видите, целый склон. И там все эти скульптуры гопи, всех пастухов, которые сбежались на берег, которые лилу мы читали, вот все по этой лиле. И там деревья есть, и все изображено одновременно с пейзажем. И просто вы туда попадаете, вот, в эту атмосферу. Это во Вриндаване можете увидеть. Туда иногда рано утром приятно приходит повторять мантру, просто в этой атмосфере мантру повторять, там много пространства, дорожек, можно гулять, смотреть эти лилы и повторять мантру. Вот. Чудесная медитация, красота. Вот. Это как восстановление Вриндавана, вот той красоты, которая привлекает именно душу. Есть красота для глаз, конечно, для чувств, а есть для души красота. И Вриндаван — красота души. Источник вечной радости Кришна, играя на флейте, отправлялся в чудесный лес Вриндавана, чтобы вместе со своим братом Баларамой, другими пастушками и коровами наслаждаться его красотой. Они входили под сень деревьев, покрытых свежей листвой и цветами, яркими, как павлиньи перья. Мальчики надевали на себя гирлянды из этих цветов и раскрашивали свои тела глиной шафранового цвета. Порой они пели и танцевали, а порой, играя, боролись друг с другом. Когда Кришна принимался танцевать, некоторые мальчики пели, другие играли на флейтах, дули в буйволовые рожки или хлопали в ладоши и хвалили Кришну. «Дорогой брат, ты так красиво танцуешь!» То есть они наблюдали и говорили им об этом. На самом деле все эти мальчики были полубогами, которые спустились с высших планет, чтобы помогать Кришне в его играх. Полубоги в одеждах пастушков подбадривали танцующего Кришну, подобно тому, как один артист подбадривает другого, расхваливая его. К тому времени ни Кришна, ни Баларама еще не прошли обряд первой стрижки, поэтому их волосы были собраны в пучки и походили на вороньи перья. То есть пучок здесь, и они еще торчали отсюда так. Оба брата часто играли со своими товарищами в прятки, прыгали или боролись. Когда друзья Кришны пели и танцевали, они время от времени хвалил их. «Друзья мои, вы так чудесно поете и танцуете». Мальчики как мечами играли плодами амалаки и мармеладного дерева. Иногда они играли в жмурки, подразнивая, догоняя друг друга. Им нравилось подражать лесным оленям и разным птицам. Забавляясь, они квакали, как лягушки, или качались на качелях, подвешенных к веткам деревьев. Была у них и такая игра, в которой они изображали царя и его подданных. Так Баларама и Кришна вместе со своими друзьями играли в разные игры и наслаждались приятной летней порой во Вриндаване, где много рек, озер, ручьев, прекрасных деревьев и чудесных садов, изобилующих цветами и плодами. То есть эти мальчики-пастушки, многие из них были полубогами с высших планет, здесь говорится. Кто-то был освобожденный, как Матхумангал, если взять, или Шридама, это вечные спутники, освобожденные души. Так же, как Радхарани, Лалита, Вишакха, у них нет истории в материальном мире, как бы такой. Они освобожденные, вечно освобожденные спутники. А некоторые пришли с высших планет, удостоившись как бы, ну, такой чести. Время их тоже пришло вот, входить в игры Кришны. Они родились на высших планетах, эти существа очень благочестивые, и накопив это сознание Кришны, они вошли в игры Кришны в этой вселенной, в Бхаума Вриндаване. прежде чем они уже отправятся в духовный мир до конца, окончательно. Они входят в Игорь Кришны в этом мире, развивая с ним эту расу. И как? Есть такой как бы критический момент. Вот, критическая масса, опять же, тоже пример. Как развивается вожделение, но вожделение, оно сталкивает вниз, говорится в Бхагавад-гите. То есть в низшие формы жизни. Чем ниже форма жизни, значит, тем сильнее вожделение. У деревьев больше вожделения растений, чем у других двигающихся. И по мере вот, развития эволюционного духовного уменьшается вожделение или утончается вожделение. Это трансформируется как бы, в какие-то более тонкие формы наслаждения до райских уровней. Оно там тоже есть, это вожделение, но в более тонкой форме, в, так скажем, ну, в более законной форме, так скажем. Что вожделение, оно провоцирует на незаконные поступки. И ошибки эти совершаются на всех уровнях, на высших планетах тоже, но на разных уровнях это. Например, мы знаем, что даже великие полубоги, они испытывают вожделение. Как Брахма однажды увидел, почувствовал вожделение к собственной дочери, которую он сотворил. Но это другой уровень, Брахма не осуждается при этом. Это было остановлено, и это было частью как бы творения, этапа творения, то, что с Брахмой произошло. И тем не менее, вожделение есть даже у Брахмы, видите. Но такое тонкое, такое утонченное и возвышенное, что оно близко уже к духовному понятию. То есть он больше, он обладает сознанием Кришны при этом. При помощи вот такого тонкого вожделения он обладает сознанием Кришны. И есть такие живые существа, которые уже достигли такого уровня, что они не хотят никакого вожделения вообще. Вот они входят, эти великие мудрецы с высших планет, в эти игры Кришны. И здесь нет никакого вожделения. Вообще. Все. Фактически они уже освобожденные души. Освобожденный означает освобожденный от чего? От вожделения. Больше нет других препятствий. Это единственная сила, которую держит живое существо в этом мире. Он будет жениться, разводиться и выходить замуж миллионы жизней. Просто потому, что есть вожделение. И все люди обеспокоены только вожделением в своей жизни. Это называется личная жизнь. Мы не критикуем, просто объясняем. Так, ну, у нас есть свой уровень человеческий, есть культура. Кришна дает нам веды, как регулировать это вожделение. Не отбирает, не унижает нас, не критикует, а дает возможность развивать это вожделение, очищать его, возвышать до уровня любви к Богу. Это называется шастра. Это такая высокая духовная культура. И когда человек уже достигает такого уровня, когда может слушать об Игре Кришны, считается, что он уже фактически достиг освобождения. Если привязан к слушанию о Кришне, считается, что уже он уже в эти врата входит в освобождение. Потому что здесь, если вас привлекают эти игры, говорится, значит, что вас привлекает любовь, а не вожделение. Вы уже сделали выбор. Все остальное дело техники. Поэтому можно отнестись к этому технически, если даже нам, может быть, что-то непонятное и не совсем все нравится, даже какие-то лилы. Но тем не менее мы слушаем чисто технически, понимая, что это ворота к освобождению. Процесс правильный. С другой стороны, если мы слушаем материалистов, нам не нравится то, что они говорят, там нецензурные речи какие-то, или о чувственных наслаждениях, или еще какую-то брань, там, не знаю, нам не нравится. Но если даже мы слушаем и нам не нравится, оно влияет на наши уши. Гуна. Поэтому мы не хотим даже слушать эти вещи. Пусть лучше будем слушать о Кришне, если даже еще нет вкуса, все же это очищает наше сердце. Однажды, когда мальчики были поглощены игрой, в их толпу проник грозный демон Праламбасура, решивший похитить Балараму и Кришну. Хотя Кришна играл роль маленького пастушка, он оставался верховной личностью Бога, и ему было ведомо все – прошлое, настоящее и будущее. Поэтому, когда Праламбасура вошел в круг играющих, Кришна стал думать, как бы убить демона. Но внешне принял его дружески. Обманул его. Демон обманывает, Кришна тоже обманывает, видите? Он сказал: «Дорогой друг, как хорошо, что ты пришел поиграть с нами. Затем Кришна обратился к своим товарищам. «Разобьемся на пары и будем состязаться». Мальчики согласились на это предложение и собрались вместе. Один из них принял сторону Кришны, другие – Баларамы. И состязание началось. Они условились, что проигравшие будут катать на спине тех, кто победил, как лошади возят всадников. Так они стали играть, одновременно присматривая за коровами, которые паслись в лесу Вриндавана. Пхандираван, Баларам, Шридам и Вришабха победили. И мальчики, державшие сторону Кришны, должны были нести их на спине через лес Пхандираван. Верховному Господу Кришне, потерпевшему поражение, пришлось вести на себе Шридама, а Бадрасена нес Вришабху. Подыгрывая им, Праламасура в облике пастушка нес на спине Балараму. Праламасура был величайшим из демонов, и он понял, что самый сильный из пастушков – Кришна. Величайший, он понял, великий демон был. Чтобы избежать столкновения с Кришной, демон унес Балараму как можно дальше. Праламасура, несомненно, был очень силен и могуч. Но он нес на себе Балараму, которого сравнивают с горой. В какой-то момент он, не выдержав его тяжести, демон, оборотень, принял свой истинный облик. На нем был золотой шлем и серьги, и, неся на себе Балараму, он был похож на озаренную молнией тучу, несущую луну. Баларама увидел, что тело демона увеличивается в размерах, достигая облаков. Глаза пылают огнем, а во рту сверкают острые клыки. Поначалу, задаченный видом демона, Баларама недоумевал, как случилось, что пастушок, несущий меня, вдруг настолько переменился. То есть, ну, это раса. В этой расе находился в дружеской, и вдруг что такое? Все меняется. Но ум его был ясен, и он быстро понял, что это был демон, который хочет унести его от друзей и убить. Вот сложно это поставить, да? Театрально, как это сделать? Вот несет на себе, и должен же преобразиться он. Маску, то есть какую-то там одеть или снять, что-то там. Ну. Какие-то театральные приемы же есть, чтобы преобразиться вдруг в это же время. Своим могучим кулаком он тут же ударил Праламасуру по голове. Сидел на плечах как раз. Тут голова была у него рядом. И вот кулаком по голове, подобно тому, как царь небес ударяет своей молнией в гору. От удара Баларама демон упал. Изо рта у него хлынула кровь, и он мгновенно умер, как умирает змея, которой размозжили голову. Падая, демон вызвал страшный грохот, похожий на шум обрушивающейся горы, которую поразил громовой стрелой царь Индра. Все пастушки тут же кинулись к тому месту, потрясенные ужасным зрелищем, они стали наперебой прославлять Балараму, повторяя «молодец, молодец». Как это на санскрите тут не переводится, слово «молодец»? Саду-саду или что? Виджай? Джай-джай? Это слава-слава? Ну, молодец-молодец, так и все. Молодец-молодец. Мальчики с любовью обнимали Балараму, так, как будто он вернулся из царства мертвых. Они благословляли, поздравляли его. Все полубоги на райских планетах ликовали, осыпали божественное тело Баларамы цветами. Они тоже благословляли Балараму и поздравляли его с победой над великим демоном Праламбасурой. То есть полубоги страдают от демонов. И Баларама убил демона. И Кришна убивает демонов. Нет, полубоги получают таким образом освобождение. В этом смысле. У них уходят проблемы. Потому что полубоги страдают от демонов тоже. И их нужно поздравлять с освобождением. Они Баларама поздравляют с победой. Почему так? Но они видят, что это как проявление милости и героизма, что Господь сам это делает. Сам делает это для того, чтобы полубоги получили благо. И вся Вселенная получила благо. Поэтому это как рассматривается как героизм. Дело в том, что они знают устройство Вселенной, они рассматривают все. Их сознание Кришны через устройство этого мира, Вселенной. Они хорошо разбираются в этом. И если какой-то демон угнетает полубогов, и за этим есть причина какая-то, кармическая причина. А эти законы кармы полубоги не могут изменить тоже. Например, когда Индра оскорбил Брихаспати, то Брихаспати проклял, или Дурвасу не давно оскорбляют полубоги, так случается время от времени, получают проклятие. В результате проклятия они теряют силы, Лакшми, и демоны захватывают их, то есть карма плохая. Но тут они ничего не могут поделать. А иногда, наоборот, полубоги захватывают демонов и причиняют им много-много беспокойств, мстят. Они идут к Шукрачарье, а тот говорит, ну сейчас, понимаете, такое время, сейчас мы ничего не можем сделать, потому что на их стороне сейчас Верховный Господь. Но со временем, подождите, они возгордятся, совершат какие-то дурные поступки, и тогда мы снова победим их. Обязательно они возгордятся, вот они уже много таких вещей делают. И потом они получат это проклятие от браманов, как обычно это бывает, и они снова карма, и вот благодаря этой карме мы снова их победим. Они понимают, что это законы кармы. Но здесь Господь приходит, и Он эту карму просто уничтожает. Полубоги не в состоянии это сделать. Поэтому они рассматривают это как сверхъестественное явление вообще. Сверхъестественное явление. То есть вы заслуживали смерти или мучений каких-то. Все, по заслугам. Господь приходит, устраняет. Это подвиг. Это Его подвиг, Его милость. Он герой. Поздравляем, джай, джай, джай. Никто так не может делать. Не столько они поздравляли, что убит демона, а столько, что это могущество. Могущество Господа такое, что Он может действовать. Даже убивая, освобождает всех. Все получают благо. Вот такие поступки никто не может делать. Поэтому это была настоящая победа над демоном Праламбасурой. Поэтому здесь она описывается в Бхагавата Пуране, в 10-й песне Шримад Бхагаватам, как трансцендентное явление Дивья. Так в книге Бхактивиданты Кришна, Верховная Личность Бога, заканчивается глава 18, смерть Праламбасуры. Глава 19, она как бы повторяет главу 17. Название очень похоже, как Кришна проглотил лесной пожар. Он же только что проглотил пожар. Вот еще пожар сейчас проглотит. Еще один подвиг. Еще освободит многих живых существ от кармы. Все, что Кришна делает. Да, это очень короткая глава. Пока Кришна и Баларама вместе со своими друзьями предавались этим играм, коровы, оставленные без присмотра, разбрелись. Влекомые свежей травой, они уходили все дальше и дальше, в самую глубь леса. Козы, коровы и буйволы переходили из одной рощи в другую и в конце концов подошли к месту, которое называлось Ишикатави. Ишикатави. Где это место? Кто знает? Кто-то был там? Нет? Ты на Парикраме же была этой? Это место проходили? Там было слишком много, наверное, названий. Животных привлекала росшая там густая трава. Однако, придя туда, они увидели бушующий лесной пожар. Испугавшись, они стали мычать и блеять. В то же самое время Баларама, Кришна и их друзья обнаружили, что стадо разбрелось. И очень огорчились. Они стали искать коров по следам и по выщипанной траве. Мальчики испугались того, что коровы, дававшие им средства к существованию, пропали. Занимаясь поисками коров, они сами очень устали и были измучены жаждой. Но вскоре они услышали мычание, и Кришна стал громко звать коров по именам. На зов Кришны коровы тут же радостно откликнулись. Однако к тому времени все они были окружены страшным лесным пожаром. Казалось, что пламя, раздуваемое порывами ветра, вот-вот поглотит всех движущихся и неподвижных существ. Коровы и пастушки перепугались и смотрели на Кришну и Балараму, как умирающий смотрит на изображение Верховной Личности Бога. Мальчики обратились к Кришне с мольбой. «О, Кришна! Кришна, ты и Баларама так могущественны! Нас обжигает огонь бушующего пожара. Пусть ваши лотосные стопы станут для нас убежищем. Мы знаем, вы можете уберечь нас от этой великой опасности. Дорогой Кришна, мы твои близкие друзья. Несправедливо, чтобы мы так страдали. Все мы целиком зависим от тебя. А тебе известны все законы религиозной жизни. Кроме тебя у нас никого нет». Ну вот эта фраза, которая мне приходит часто на ум тоже. То, что здесь пастушки произносят. «Твои близкие друзья, несправедливо, чтобы мы так страдали». Что-то я подобное чувствую, когда преданные от болезни уходят, как-то вот какой-то осадок остается, какое-то чувство, как будто это несправедливо. Какой-то остается в этот момент. Почему-то вот мне кажется, что преданные не должны так страдать. Почему не страдают, загадка для меня. Гаур Говинда Махарадж ушел в проповеди, говоря о Кришне, был сердечный приступ. В этот момент такой славный. А просто от болезни как-то странно, что преданные уходили. Мне как-то вот не ложится на душу. Но я должен понять это просто. Почему так происходит? В чем высший смысл?
Кришна там отвечает ему?
Нет, вот они говорят несправедливо, что мы так страдали, потому что мы твои близкие друзья.
А Кришна не отвечает ничего.
Кришна делает. Верховный Господь внял мольбам своих друзей и окинул их благосклонным взглядом. Но они сказали, что это несправедливо. Поэтому, ну, как бы вот я и говорю, что у меня тоже мысли такие возникают. Мне тоже кажется, что это несправедливо. Я тоже это говорю. Но вслед за тем, что тут написано. Если бы я сказал это просто от себя, было бы не очень тактично. Ну вот, так написано здесь. Я думаю, что при этом не должны сильно страдать. Ну, мне так вот кажется, у меня такая позиция. Итак, окинул их благосклонным взглядом. Этим взглядом Кришна дал понять, что им нечего бояться. Вслух же он сказал, говорит Чандрика. Ты же спросила, о чем Кришна говорил? Ну вот вслух он сказал, ни о чем не беспокойтесь. И все. Затем Кришна, лучший из мистиков, могущественная личность Бога, в мгновение ока проглотил пламя пожара. Так пастушки и коровы были спасены от нависшей над ними опасности. От страха мальчики почти лишились чувств, но теперь, придя в себя, открыв глаза, они увидели, что снова находятся в лесу Пхандира вместе с Кришной, Баларамой и коровами. Их поразило, что пылающий огонь исчез без следа и что коровы целы и невредимы. Втайне они подумали, что Кришна должно быть не обычный мальчик, а один из полубогов. Вечером Кришна и Баларама, играя на флейтах, вместе с другими пастушками и коровами вернулись во Вриндаван. Когда они подошли к деревне, все гопи очень обрадовались. Целыми днями, пока Кришна был в лесу, гопи думали о нем. И без него мгновение тянулось для них, как 12 лет. Так в книге Бхактивиданты «Кришна – Верховная Личность Бога» заканчивается глава 19, как Кришна проглотил лесной пожар. Во мгновение ока, как только они обратились к нему, напомнили ему, что они его близкие друзья и не должны страдать. Однажды Прабхупада это сказал во Вриндаване, это было время его болезни. В дневнике Тамал Кришна Госвами это описывается. Однажды он сидел, и он, видимо, переживал о чем-то. Не всегда было понятно, конечно, о чем думал Прабхупада. Но мы пытаемся понять. Не всегда были понятны намерения Прабхупады. Больше знаем его через наставления. А вот что Прабхупада еще переживал и думал. Однажды он стал себе срывать одежды, бросать. И сказал, почему я должен так страдать? Просили ученики, что Прабхупада, где-то что-то болит у вас? Говорит, нет, говорит, это ум. В уме страдания. То есть вот такой груз кармы, ответственности, ачарья, да, основателя ачарья. Это тяжелый труд. Непосильный для ни для кого обычных людей, даже не для всех практикующих. Воздушных вайшнав это непосильная задача. Генерал Господа Чайтанья, говорит, мой генерал Сенапати Бхакта придет. Но это трудное дело. Брать ответственность за людей, которые постоянно нарушают регулирующие принципы. Постоянно что-то выдумывают. Держать это все в авторитетной линии. Основатель ачарьи это делает. Эту вот линию он устанавливает, держит. Нужно иметь такую мощь и выдерживать удары эти от майи, которых очень много будет. Это не так просто, это когда Верховный Господь приходит, он убил демона, и все чисто. И полубоги цепят цветы, это лила, просто как лила рассматривается. Красота. Но когда приходит ачарья, это труднейшая задача. Всегда сопряжено с большими сложностями, трудностями в мире. С столкновением с материалистами, как движение страдает до сих пор еще от этого давления материалистов, от их недобрых взглядов, от критики, от каких-то тонких преследований. То есть у нас тоже есть своя нагрузка. И вот Прабхупада однажды так сказал, почему должен так страдать? Даже Бхагаватам Сарасвати ушел неудовлетворенный и сказал, что в Матхе будет пожар. Матха — это было его детище, это был его вклад вообще в проповедь, подготовки к тому, чтобы выйти на послание дать всему миру. Матх. Он восстановил все. Он Майяваду устранил. В Матхе будет пожар. Вот что там сейчас происходит. Это благочестивая Индия, смотрите, не так, все было не так просто. Прабхупада приехал на запад, в самое греховное место, в столицу Кали-Юги вообще. Создал там новое движение, потому что Матх уже был не способен. Там был пожар, как и сказал Бхагаватам Сарасвати. Он тоже ушел, неудовлетворенный тем, что сделал. Итак, Кришна, почему преданные должны так страдать? Кто-то ответит на этот вопрос? Аканчар.
Почему преданные страдать должны?
Почему преданные же не страдают?
Наверное, в страданиях могут обратиться к Кришне, когда им хорошо, то они забывают об этом, Господи. А когда именно страдают, то кому-то обращаются. Покровители ищут страдания. Просят у кого-то.
То есть страдания помогают предаться Кришне?
Может избавиться от эгоизма, не думать о себе.
Также помогают избавиться от эгоизма.
Страдание, которое ему предназначено, это лишь малая часть. То есть, если он понимает, что ему дана только малая часть того, что он на самом деле предназначен.
Да, если преданный понимает это.
Если понимает.
А если вот не понимает, почему так страдает?
Карма выходит последняя. То, что ему предназначено много жизни, он может собраться в одну.
Помните, есть история о Харидас Такура, когда его заключили в темницу, и там тоже сидели заключенные, и они попросили, что такое вот Харидас, и они попросили, нужно нам его в нашу там камеру, или что? И когда его привели, ну, по стражникам, они у него благословение просили, он говорит, ну, я хочу, чтобы в вашей жизни ничего не изменилось никак, мы же думали, что ты скажешь, что нас сейчас освободят. Когда вы сейчас страдаете, вы Господа вспоминаете, молите, чтобы у вас это все. Я хочу, чтобы у вас сознание такое осталось. Тогда духовно.
Так, мы это благословение, похоже, получили тоже. Мы же последователи Харидас Такура. Да, это здорово. Но преданные так не молятся, ноги.
Ну, как естественно.
Говорит, Кришна, нет, 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 не хочу.
Только может так.
Вот такой вопрос к нам будет приходить регулярно в голову. Какие-то страдания мы так объясним, как сейчас объяснили, а какие-то не сможем объяснить. Есть степень страдания еще раз. Это как история Иова в Библии. Какие-то страдания он легко переносил, как преданный, и проповедовал себе, ну, все же, милость Бога, воля Бога на все. Кто я такой? Но какие-то страдания не смог и стал упрекать. И у каждого у нас есть такая граница, до которой мы предаемся. Вот эта граница наша. Как мне объяснили преданные старшие, когда я присоединился к движению, они мне сказали, что ты сейчас продвигаешься за счет благочестия с прошлой жизни. Ты уже занимался преданным служением в прошлом. Поэтому тебе все легко дается. Ты быстро запоминаешь песни, ты сразу научился играть на мриданге, ты сразу начал хорошо готовить, ты сразу стал проповедовать, потому что ты в прошлом это уже делал. Но посмотри и знай, что по опыту, что когда ты дойдешь до своей черты, там будет трудно. Готовься к этому. Там тебе потребуется усилия прилагать. Итак, до какой-то черты мы идем благодаря милости и заслугам каким-то еще. Ну, тот запас благочестия, который есть у нас, помогает нам. А потом доходим до черты, вот дальше, когда уже нет этого запаса, и нужна именно садхана нужна. Наши усилия, наши желания. Вот это будет трудный момент. Это как раз нужно научиться ходить своими ногами. Вот эти трудности нужно учиться преодолевать.
Ну, Иов начал стенать Господу, когда сам же непосредственно покрылся всеми этими язвами. Когда он семью потерял, он еще мог это терпеть. То есть на всю волю Бога. Но когда уже беда коснулась лично его, его дела, вот здесь он уже начал стенать сильно.
Да, есть предел какой-то у нас, черта. И вот на этом пределе, когда человек обращается к Богу, вот тут получает вот это настоящее, как бы настоящую духовную силу. Вот это настоящая практика. Когда человек именно использует свою волю, свои желания. Он стал сетовать на Бога, но уже с верой, он же общался с ним, смотрите, он. С полной верой это делал. Вот интересный какой момент. И даже Бог потом, голос явился перед ним, так? Был контакт вот этот, и он, Бог ему сам объяснял. То есть он получил все необходимое, хотя сетовал. То есть невозможно было. Так же, как здесь мальчики-пастушки, это же несправедливо, мы сейчас что, будем гореть, что ли, в огне? Да, это же несправедливо. Спасай нас.
А в какой ипостаси Кришна общался с Моисеем, с Иовом?
Звук?
Просто звук.
Да, так описывается это. Ну, они видели какие-то явления, чтобы, ну, нужно же подтверждение, что это божественное, да, явление. Горящий куст, например, Моисей впервые увидел. Зеленый куст это был, зеленеющий. Он горел, ставая зеленым. Вот так он видел все. И вот из этого пламени был голос, который с ним общался. И первое, что сказал ему голос, сними обувь свою. Приказ был, потому что стоишь на земле священной. Явление Бога. Снимай обувь сразу же. Все, ты слуга. Сразу ему говорится. Указано на его как бы будущую миссию, его роль. Будешь сейчас выполнять мои приказы. Вот так это было. Это был приказ сверху. Пророк себе не принадлежит. Это очень тяжелая роль. Да, редкие души могут такую роль нести. Или как Иисус Христос, или Харидас Такур. Это редкие души, которые могут такую роль принять на себя. У нас движение, конечно, много, ну, много счастья, как праздник просто. Построено в форме праздника все движение. Мы 40 лет по пустыне не ходим. Но в каком-то смысле ходим. Мы находим аналогии, что очень похоже на то, что мы тоже испытываем гонения там, и прочее. Есть у нас напряжение свое. Пытаемся что-то сделать, и часто не получается, у нас разваливается, у нас тоже жизни есть разбитые. Всякое бывает, когда Моисей водил 40 лет по пустыне народ свой, там всякое было. Там были и бунты против него, и восстания, и проклятия были, и завистники были, которые потом провалились сквозь землю. Там, и были отклонения, и золотому тельцу поклонялись. Все там было много, много всего, это все описывается. За 40 лет они должны были вырасти, вот пройдя через все эти испытания, суровейшие испытания. При этом чудо сопровождало их постоянно, и 40 лет они в этой голой пустыне, безжизненно, они получали пищу, воду, все получали от пророка. Ну, манна небесная вдруг с неба посыпалась, там, перепела какие-то там описывается. Вода из камня, из скалы просто, там посохом он в гневе уже стучал, и вода шла, Моисей. Вот. И несмотря на эти чудеса, они часто бунтовали. И так и не верили в Бога. Только через 40 лет они обрели себя. Уже через несколько поколений. Освободились от этого рабского сознания. Это вот путь в Библии описывается такой. Современные люди не смогут этого. Нет таких могущественных пророков сейчас. И никто не согласится 40 лет по пустыне ходить. У нас, собственно говоря, праздник, но, с другой стороны, очень мало людей живут сейчас, очень слабые здоровьем. Личная жизнь у всех разбита практически почти, не устроена толком. Или плохо устроена. Всегда есть проблемы.
Пример, наоборот, когда страдания, монорупа, супруга Прабхупады. Такой пример удивительный, что когда она в какой-то момент, когда она оставляла тело, она прошептала ему, что Господь забрал, в какой-то момент она сказала, что Господь забрал мои страдания, мне подарил такой подарок. То есть она в какой-то момент перестала чувствовать боль, и вот эти ситхи, когда она уменьшалась. Я не помню, кто вот был происходило, сказал Прохлада Нарасимхи, что твоя супруга, как мне сегодня снилась, и она мне, я ее увидела на своих коленях, то есть она уменьшалась в размерах и приходила на алтарь служить. То есть вот такие тоже примеры.
Это вдохновляющий пример очень. Именно вот через преданных, которые такой пример подают, сами счастливые, да, уходят из жизни, счастливые в сознании Кришны. Это очень вдохновляющие примеры. С другой стороны, Кришна ушел с этого мира странно. Стрела попала в пятку, оружие. Вот. От этого ранения никто не умирает, говорится. Кришна оставил тело, ушел. Оставил тело. У него же духовное тело. Вот тут материалисты начинают спекулировать, что он не является Богом, посмотрите в этом. Но он для материалистов это и сделал, чтобы удовлетворить их желания. Тот имеет духовное видение, видели другую картину. Да, такие вот ситуации. Будда ушел, отравившись грибами. Это такая трогательная история, если ее прослушать. Это не трансцендентное отравление было. Наратамдас Такур ушел в глубокой скорби, и даже там браманы пришли эти с Марты и говорили, вот видите, ваш гуру умирает, как он скорбит. Он не достиг брамана. Видите, он как опечаленный уходит. Тогда преданные собрались вокруг этого тела, уже умершего практически, и сказали, ну не уходи так, с такой репутацией, да. Докажи им все-таки, да, превосходство преданного служения. И он снова поднялся, ожил на глазах у всех этих смарта-браманов. Снова приступил к служению. Скорбь у него была духовная. Так же, как Мадхавендрапури уходил, и там был и Ишварапури, и Рамачандрапури, два ученика. Ишварапури, он служил ему, все делал смиренно, служил духовному учителю. А духовный учитель перед уходом плакал и говорил: я так и не достиг Кришны. Рамачандрапури, он был саньяси, он сказал: что ты скорбишь, Гуру Махарадж? Погрузив Браман, какие там, на что чати на канг шати, самах сарвеш бутишу, зачем ты погружаешься в скорбь? Он ничего не понял. Он не понял это состояние разлуки. И гуру сказал: тупица ты просто. Ты просто тупица, ты тупой вообще ученик. Саньясу ты принял, ты тупой остался совершенно. Уходи прочь отсюда. А Ишварапури все это чувствовал, понимал, просто служил гуру. И Мадхавендрапури благословил, говорит: тебя, говорит, будет ученик сам Верховный Господь. Вот такие истории. Вот гуру плачет. Как понимать? Будда отравлен, как понимать? Кришна убит стрелой в пятку охотника, как это понимать? У нас тоже преданные по-разному уходят. Но есть внутренняя энергия, которая дает нам понимание. В любом случае, в Бхагавате говорится, что для преданного, там не говорится, конечно, уровень, когда мы понимаем, что чистый преданный, но движение Господа Чайтаньи, все, кто следует практике, слушает о Кришне, считаются преданными, признанными, посвящениями признанными преданными. Для преданных, в Бхагавате 8 главе говорится, неважно, как он уходит, в какое время и как, неважно, за это отвечает Господь. Поэтому мы всегда говорим: он ушел к Кришне. Неважно, как он ушел, каким путем, но это всегда хорошо. Всегда у него путь чист для него. Можно найти в этом утешение тоже, конечно же, да. И все же вопрос все равно остается: почему преданный так страдает? Может быть, все-таки меньше можно страдать?
Хорошо, тут Шримати Тулси Матаджи из института спрашивает. Вот, они выложили в соцсети цитату в вашей книге «Эволюция сознания». Почему человек не живет 100 лет? И там есть один пункт – измена друзьям. И подписчица спрашивает, что это означает?
Что такое измена друзьям? Предательство. Предательство друга. Друзья, они знают хорошо друг друга, и хорошие стороны, и плохие. Это и друзья, они открыто доверяют друг другу, это полное доверие. Если используют это доверие, вы клевещете на него, доносите кому-то, разносите эти вещи, это предательство. Очень плохая вещь. Сокращает срок жизни. Это как путана, знаете, она притворяется такой вот матерью, а сама хочет убить, отравить. Такая анартха. Поэтому друзей надо беречь. Так мы еще поживем немного.
Здесь вопрос из Ютуба. Александр Лысый. Харе Кришна, ваша милость. Когда мы поем молитвы Нарисимхадеву, что нужно выражать? О чем нужно просить? О защите? От чего?
Можно ничего не просить, можно просто вспоминать лилу. Вот по тексту, что он убивает Хиранья-Кашипу у себя на коленях ногтями. Демонов внутри нас, да. Ну вот эта мантра, она описывает эту лилу. Поклоны тебе, Господь Нарисимхадев. Ты являешься радостью, счастьем, источником счастья, прохлады. Прохлада, хлада, да, или. Хираньякашипу вакшага грудь. Вакшага грудь. Шила танка на кхалаве, вот ты ее вот ногтями вот этими разрываешь. И тон рисимхо, паратон рисимхо. То есть мы написали, что рисимхо везде для меня. Я то, амитон рисимхо. Бахир внешним. Бахир рисимхо, хридаер в сердце, и внутри, и снаружи, повсюду нарисимхадев. Нарисимхам адим, ты единственный для меня прибежище. Вот сам смысл. Можно медитировать на этот смысл. Если есть просьбы, ну, обычно, что он убивает демонов, то есть мы в этом воплощении. Где эти демоны? Где они? Где? Вот куда они скрылись, видите? Вот води в сердце Нарисимхадев, когтями разорви этого Хираньякашипу. Он умеет так делать, он умеет там, в сердце, не повреждая нашей жизни, убить только демона. Потому что у нас еще есть преданный и есть демон. Вот он умеет, другой не умеет, другой бьет, а то и другой одновременно. Обоих. Нарисимхадев только демонов убивает.
Следующий вопрос, Миша Вакула. Харе Кришна, примите мои поклоны. Если критика или оскорбление преданных совершаются в уме, то опасны ли они? Ведь говорится, что кали-югу грехи совершаются в уме, не несут последствий. Грехи совершенные в уме.
Они могут перейти в опасную стадию. То есть, когда это семя, да, мысль это еще семя греха, но оно может перерасти в опасную стадию. Как болезнь, да, если ее не лечить, она может перейти в опасную стадию. Начинается все с этим. Потом мы пытаемся контролировать ум, мы читаем, проповедуем себе, вспоминаем вайшнавский этикет, есть оскорбления, и мы напоминаем себе, чтобы избегать этих в уме тоже критики оскорблений.
Нитай Мангала. Бил вам Мангал Хакур выкатил себе глаза, чтобы победить чувства. При этом в то время было меньше объектов для чувств. Как же сейчас победить глаза, когда вся культура — это культура вожделения?
Сначала нужно вытравить все объекты чувств, потом выколоть глаза уже. Тогда будет все хорошо. Он вопросы задает. Есть же метод уже, общеизвестный метод. Повторяйте Харе Кришна. Но повторяйте по-настоящему, пожалуйста. Не как попугай. Есть картинка, все знают эту картинку в Исконе, наверное, распространенная картинка про четырех обезьян. Сидят четыре обезьяны, одна сидит так, другая так, третья так, а третья так сидит. Они все занимаются бхакти-йогой, в чем дело. И одна занимается бхакти-йогой, говорит, вот не надо никуда смотреть, потому что это кругом мало вообще, кругом объекты вожделения и так далее. Другая говорит, не надо ничего слушать, тут такое говорят вообще. Третья, нужно молчать, не нужно болтать языком. А третья сидит и говорит, не надо просто плохо думать. Свободно. Контроль ума. Мантра, мантра, мантра. Не забывайте об этом. Мантра. Это единственный сейчас путь. Маха-мантра. Имя Кришны. Особенно рекомендуем векали это. Все эти заразы все будут очищаться. Но повторяйте внимательно. Все?
Вы вчера рассказывали, что какой-то преданный из Бриндавана рассказал историю, которую вы нам не расскажете. А можно сегодня?
Вчера я рассказал, что не расскажу вам какую-то историю. Но сегодня ты решила, что я могу рассказать эту историю.
Ну, вдруг.
Или я обещал?
Не обещали.
А вот видишь, я не обещал рассказать. Но я забыл просто даже, о чем я говорил.
Вы рассказывали, что какая-то...
На Рабхакунде сидели, вам...
Какой-то Бриджабаси рассказал историю для проповеди.
Это секретная лила. Что вы, что вы, что вы, что вы. Да я рассказываю, даже поставили сценки когда-то. А очень простая лила, она какая-то такая, знаете, вот духовная. Кришна Радхарани, там где-то на Радхакунде именно происходит это событие. Ну, Радхакунда, представьте, это сейчас современная Радхакунда, это такой город, и там вот эти каменные берега из песчаника этого красного, красиво все сделано. А изначально Радхакунда — это озеро естественное. Там нет каких-то строений, вот это озеро поросшее лотосами, вокруг эти деревья, в общем, там песчаные берега, представьте, ну вот как все должно быть. И вот там они играют в прятки. Радха и Кришна. Играют в прятки в этом лесу Вриндавана на берегах Радхакунды. Радхара не закрывает глаза. И Кришна должен прятаться. Его очередь. Он погружается в воду. Радхакунд с головой туда. Там прячется. Там где-то в лотосы куда-то уходит. Все, нет. И вот Радхара не смотрит, нет Кришны. И так смотрит всем признакам. Ничто не выдает присутствие Кришны нигде. Представьте, Кришны нет. Понимаете, что это такое? Кришны нет. Это нет сверхдуши, значит, нет. Вообще ничего нет. Если Кришны нет, то ничего. Ну вот Кришны нет. И все мертвеет таким образом в сознании Радхарани. Все превращается, все непривлекательно, все тревожно. Вот она испытывает эту расу разлуки, начинает. Это же игра в них. Она понимает, что он прячется при этом где-то, но нет его. И вот она ищет, вроде игра веселая, но тревога возрастает, потому что опустошение наступает. И Кришна наслаждается таким образом, наблюдая любовь Радхарани в разлуке, как будто его нет. Что она будет чувствовать? А сам там за лотосами прячется там, его не видно. И она уже с подругами и так, и по-другому, но никак. И когда уже доходит кульминация, уже в этой игре Радхарани не может выдержать, уже чуть не оставляет тело. Вот, уже не игрушки, понимаете? Ну, вот такая игра. Обезьяна одна помогает ей из сострадания. Не может смотреть на эту разлуку уже. У нее тоже сердце разрывается, все птицы плачут, там уже все деревья плачут, уже все, все. И обезьяна на дерево садится прямо там над этим местом Радхакунда, где Кришна прячется в лотосах. И смотрит туда, сверху. И тут Радхарани замечает эту обезьяну. Она смотрит в медитации обезьяну. А, понятно, Кришна там. Так она находит. Обезьяна ничего не говорит при этом. Просто смотрит. Так выдает Кришна Радхарани. Вот и вся лила. Можно по-разному рассказать. Под разными углами зрения. Но вот сегодня так она рассказана. Но Бриджабайс мне рассказал за полминуты. Я еще подумал, ну тут ничего такого нет, в этой лиле очень простая лила. Все полминуты. Говорит, ну ты можешь использовать ее в проповеди. Значит, как мы находим Кришну? О чем лила это говорит? Мы не видим, где Кришна, где? Как? Кто-то смотрит на него. Вот, так и есть. Правда? Есть истина. Кто-то видит его.
Следующий вопрос. Миша Лапова. Чувство разлуки с преданными, святым именем, лекциями, это тоже випраламхабхава?
Разлука-то, да. Это разлука. Разлука с преданными можем ощущать. Иногда преданный приведется к божествам, тоже чувствует разлуку. Разлука со Шрила Прабхупадой. Многие преданные говорят, вот, если бы мы видели Прабхупаду, живьем бы, вот, это тоже разлука. Кто-то думает, вот, хотелось бы гуру чаще видеть, тоже разлука. Кто-то радуется, что вот сегодня класс Бхагава там будет. Идет с радостью. Это тоже чувство разлуки. Чувство разлуки — это уже сознание Кришны. Реальное.
Следующий вопрос. Алла. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Обретает ли человек агьяту сукрити, если мы жертвуем от его имени деньги в храм или читаем священные писания?
Да, получает что-то. Конечно. Это же милость духовная, она абсолютна. Что-то получает. Но вот сколько, я не знаю, посчитать проценты не могу. Конечно, мы молимся за всех людей, кто нам дороги, но в конечном счете они же решают. Молитва означает, что мы за него молимся, и Кришна дает ему шанс за шансом, предоставляет ему возможность. А вот предаваться или не предаваться, решает уже сам человек.
Еще один вопрос от Михаила Вакулы. Как понять, преданному фанатичен ли он в практике? И где-то грань между фанатизмом и безупречностью? Ведь, как правило, если мы практикуем еще на уровне уцахамайи, то не сознаем своего положения.
Преданный всегда фанатичен. От начала до конца. Если он не фанатичен, то какой же это преданный? Фанатизм просто облагораживается, как и все качества. Фанатизм в гуне благости, в гуне страсти, в гуне невежества разный. И мы развиваем фанатизм в гуне благости. И начинаем вот с обычных проявлений, с какой-то глупости. Тоже иногда у нас есть настроение осуждения кого-то, мы фанатики, может быть, что у нас только единственный путь, сознание Кришны, остальное все ерунда. Часто можно это услышать, такие крайне фанатичные точки зрения. Это все преданные, но они фанатики. В благости фанатизм совершенно по-другому проявляется. Он проявляется по отношению к себе самому, а не к другим. Те, кто воюет с другими, вот эти фанатики, они очень много создают беспокойств в обществе. Неавторитетная бхакти называется. Они также грехи могут совершать, фанатики. Оскорбления много совершать. А в гуне благости человек, он мирно живет, но по отношению к себе он объявляет войну своим анартхам в полную силу. То есть его джапа — это совсем не то, что джапа этих фанатиков. Вот это фанатизм настоящий. То, как он шастры изучает, это совсем не то, как изучают эти фанатики. И лозунги выдвигают, выбрасывают, начинают драться, ссориться. Это все фанатики низкого уровня. В благости фанатизм истинный. Поэтому будьте настоящими фанатиками, подлинными.
Следующий вопрос. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шрила Прабхупаде. Что, если преданный оставил тело, не успев принять духовного учителя?
Нет, он уже принял. Если в таком сознании он уходит, он уже практически принял духовного учителя. Ну вот формальности не было, обряда не было, может быть, обетов он не давал перед всеми. Но в сердце инициация произошла уже. Если он с этими мыслями уходит из жизни, все, он практически считает его посвященным.
Анура Радхика, если видишь столько несправедливости вокруг, страдания родителей от неблагоприятных детей, предательства, как к этому относиться, как преодолеть это чувство, как утешить тех, кто страдает?
Мне нужно понять, она видит это среди, со стороны или это с ней происходит? С кем это происходит? Вопрос. Она спрашивает про других людей? Непонятно. Если это происходит с нами, мы должны всегда понимать, что это судьба, судьбоносные законы, терпеливо к этому относиться. И принимать благоприятно для сознания Кришны, отвергать неблагоприятно. Все, вот принцип такой простой. И мы руководствуемся. Что бы ни было, мы принимаем благоприятно из любой ситуации для сознания Кришны, неблагоприятно отвергаем. Что касается других людей, мы должны нести им знания. Несмотря на судьбу, на карму, нести знания людям, которые их освободит от кармы. Потому что от кармы никто не освободит, кроме Кришны. Ни правительство, ни ООН, никакие благотворительные организации от кармы не спасают.
С ней происходит это.
С ней происходит. Надо терпение, да, да, да. Вот тут опасно, может быть, если мы обиду почувствуем в сердце, да, и начнем вот как бы помнить зло, что ли, вот ходить с этими мыслями, это навредит нашей медитации. Тут нужно терпеливо запастись, терпение, потому что эти реакции должны, мы должны прожить эти реакции, которые нам уготованы через родственников, от окружения, которые мы заслужили. И повторять терпеливо Хари Кришна Матру, служить и избегать вот этих вот плохих вещей просто. Может быть, близко не общаться, если слишком много беспокойств от людей. То есть тут разум применить, но терпение главное. Потерпите, пройдет какое-то время, вы увидите, что ситуация будет меняться. Мы надеемся, что все не так плохо. Есть книга, она как-то была очень популярна в Исконе. Написал ее один Один преданный, получивший посвящение, уже в состоянии осуждения на пожизненное заключение. Получил посвящение в тюрьме заочно. 5 убийств. И он описывает эту книгу, все вот этот свой путь. Как он пришел в сознание Кришны и свои преступления. Потрясающе написано, талантливо и откровенно. И там чудеса потрясающие, потому что были описаны, как Кришна проявлялся в тюрьме. Это неслыханно даже. Соседние камеры свет видели. Видели свет? Свет проникал через его стены, стучали ему, спрашивали, что там у тебя происходит. У нас свет через стену проникает. А он там пищу предлагал, мантру повторял. То есть он стал преданным в тюрьме уже будучи. Уже осужденный на пожизненное в одиночке. Вот, он получил такой опыт, человек. И что же он так остался пожизненно сидеть в тюрьме? Есть такая книга, да. «Отвори дверь темницы своей», да, называлась эта книга. Там откровенно написал, я помню, своим родственникам давал почитать эту книгу, впечатлялись все, потому что реальность там была написана, никаких выдумок. И тем не менее, вот он уже преданный, все, посвященный, он остался жить в тюрьме, потому что ну, уже такая карма, что будет дальше, мы не знаем, может быть, его амнистируют, может быть, что-то еще, но пока вот так. И более того, со временем начались там духовные проблемы, потому что там нет общения, там тюрьма, и он стал терять веру. Сейчас я даже не знаю, что с ним, неизвестно. Вот такие судьбы тоже есть. Поэтому избегайте плохих вещей в своей жизни. Ну, маленькие там ошибки — это не проблема, но серьезные грехи — избегайте их, пожалуйста, терпите. Не отвечайте злом на все эти вещи. Иначе мы сможем продлить свое материальное существование, несмотря на то, что мы повторяем мантру. Общайтесь с преданными как можно чаще. Будьте в процессе слушания и воспевания как можно чаще. Прощайте своих обидчиков, старайтесь, старайтесь. Кришна поможет. Если вы постараетесь, Кришна поможет. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Махарадж ки джай.